литературная страничка. Станислав Сергеевич Чуб, служитель церкви города Свердловска, Луганская область, Украина. Гроза. Рассказ. Надпись на экране телефона говорит, что разговор закончен. Я и без этого понимаю, что закончен, но по-прежнему смотрю на телефон, пытаясь прийти в себя. Проверяю еще раз номер и имя абонента. Не попутал ли я чего-нибудь? Нет, все правильно. Михаил Воронов. Откинувшись на спинку кресла, начинаю прокручивать в памяти разговор, слова, интонацию, с какой они были сказаны. Может быть, мне все показалось? Может, это сон? Ах, если бы сон. Все вокруг, обстановка в зале, назойливый луч солнца, пробивающийся через занавеску, мое взволнованное лицо в зеркале и стук пульса в висках говорит, что разговор был на самом деле. Я встаю и начинаю мерить комнату шагами. Вдоль, поперек, из правого угла влево, из левого вправо. Успокоиться не могу и чувствую, как начинаю вскипать сам. В ушах по-прежнему звучат слова Михаила. «Тебе этих денег достаточно, понял?» Что заработал, то и получил. И мне раз за разом хочется добавлять по восклицательному знаку после каждой фразы. Неожиданно в комнате появляется Лена с маленьким Мишей на руках. Как мне это имя сейчас противно. Почему я не назвал сына по-другому? И сам себе отвечаю, назвал в честь того самого брата, который со мной так подло обошелся. «Дорогой, что такое? Ты сам на себя не похож». «Да, Лена права, я и сам себя не узнаю. В зеркале вижу свое лицо, вытянутое, с холодной сталью и нездоровыми искорками в черных круглых глазах. А мысли? Их поток уже не получается контролировать. Они зажигают меня изнутри, меняя и внешне. Я с Михаилом только что разговаривал. Резко отвечаю я. И что он сказал? Лучше бы он ничего не говорил. Лучше бы вообще не было ни связи, ни этих телефонов». Выпалив это, я устало падаю в кресло. Сынишка мирно спит у Лены на руках, спокойно почмокивая пальчик. Для него весь мир — это мама. Ласковая, добрая и заботливая. Ему только месяц, а мне 25 лет. И я знаю точно, что мир вокруг другой. Коварный и эгоистичный. Мне кажется, я всегда это знал с самого раннего возраста, с самого детства, где рос и где учился выживать. У меня не было мамы, такой как моя Лена. Во всяком случае, я ее не помню. Только 2 года назад я встретился с верующими, которые подарили мне Евангелие. Именно тогда я узнал, что в мире есть другая сила, сила всепрощающей божественной любви. И эта сила согрела мое сердце. Чувствую, что начинаю успокаиваться, но не совсем. «Перед крещением, — продолжаю я, — Михаил говорил, чтобы я смотрел на Христа, а не на людей. Верующие способны согрешать и быть соблазном. Но тут коварная стрела врезается мне в мозг, и я опять вспыхиваю. Не о себе ли он говорил? Похоже, готовил меня к этому моменту». Лена укладывает Мишеньку в кроватку, садится рядом и берет мои руки в свои. Она всегда так делает, когда я начинаю волноваться. Мне это помогает, успокаивает. Давай не будем спешить с выводами. Ее голос, как и взгляд, нежный, но и серьезный. Она всегда такая, спокойная, рассудительная, в отличие от меня, резкого, вспыльчивого. Может, ты что-то недопонял. Ты спроси у братьев, сколько им заплатили, может, так и положено. Теперь я уже не вспыхиваю, мне спокойнее. Хватит, уже одному позвонил. При этом я чувствую, как горькая улыбка тянется по моему лицу. Противная эта улыбка. Будет для меня урок. Надо сразу договариваться, оговаривать все. Понимаешь, все. Я же надеялся на братскую совесть. Как видно, зря. Ну ты же не специалист, а подсобник. Подсобники, я слышала, меньше получает. Но их 3 каменщика, а я 1 подсобник. На 3 1. Ты бы видела, как я там крутился. Старался предусматривать все. Заканчивается раствор, а новое ведро уже на месте. Кирпич тоже лежит под рукой у каждого. Они и сами говорили, что у меня получается прекрасно. А Михаил еще подбадривал. Говорил, что такой подсобник должен получать как специалист. Вот я и настроился. Или он меня настроил. Зачем? Чтобы меньше заплатить и расстроить». Я замолкаю, но внутри продолжаю выдвигать обвинения. Зачем было обнадеживать меня? Зачем так грубо разговаривать по телефону? Неужели нельзя объяснить спокойно? И почему я поехал на эту работу? Почему? Несколько недель назад Михаил предложил поработать с ним, потому что мой завод закрылся, а семью кормить надо. Тогда мне казалось, что это предложение — прекрасное свидетельство братской любви. А теперь я сижу и просто не могу справиться с потоком нехороших мыслей. Все кажется подделкой, лицемерием. Боже, помоги справиться, освободи. Иначе голова взорвется. Лена медленно встает. Мне надо идти на кухню, а тебе надо помолиться. Бог не случайно допускает такое. Я думаю, здесь какое-то недоразумение. Скоро все встанет на свои места, и тогда нам покажется неуместным гнев, и мы посмеемся над нашей глупой близорукостью. Я улыбаюсь, теперь искренне и по-настоящему. Это так приятно, улыбаться по-настоящему. Из тебя, дорогая, вышел бы хороший проповедник. Она отвечает мне улыбкой и уходит на кухню. Но я знаю, что не за кастрюлей она станет, на колени станет и будет обо мне молиться. И я опять благодарно улыбаюсь. Теперь я пробую вспомнить все, как было. Работу мы выполнили за 3 недели. Михаил развозил каждого из нас по домам и, доставая из кармана куртки конверт с деньгами, отдавал каждому, желая спокойной ночи. Такой у него в бригаде был порядок. Конверты братьев были одинаковой толщины, и на одном из них я заметил написанную сумму. Мой дом был последним, и конверт, на удивление, оказался тоньше, без надписи. Сумма была значительно меньше. Это было вчера вечером, и я не стал звонить Михаилу. Позвонил сегодня утром. Почему я так остро отреагировал? Пытаюсь проверить себя. Маленькая зарплата или грубый ответ по телефону? Может, все вместе? Нет, маленькую зарплату я бы стерпел, если бы Михаил пояснил правильно, а вот грубость. Был бы я неверующим. Я вскакиваю и хватаюсь за голову. Боже, прости меня. 23 года я жил в мире, борясь за кусок земли и клочок неба над головой. Жизнь детдомовца не была простой. Когда есть сила в кулаках, а у меня ее было даже в избытке, то выбить себе можно кусок хороший. Но что это за жизнь? Мука. Я вновь меряю зал шагами, вдоль, поперек, по диагонали. Вспоминаю свое покаяние, как по дороге домой мне хотелось бежать и прыгать от радости. Большим усилием воли я себя сдерживал, а после дома, стоя на коленях, плакал и молился. Затем было крещение, дальше встреча с Леной, свадьба, рождение сына. Недостоин я Божьей милости Твоих. Вновь опускаюсь в кресло. Лена права, нужно успокоиться. Но где? Только у ног Христа. Он сказал: «Придите, и я успокою вас». Беру в руки Библию, открываю. Но читать тяжело, мысли разбегаются. Они как непослушные воробьи, все в разные стороны. Пытаюсь по несколько раз прочитать один и тот же стих, но всякий раз не могу уловить смысл. Зато другая картина встает перед глазами. Злостные конверты, резкий разговор. И опять начинаю переворачивать события, спорить, гневаться. Глаза только механически скользят по страницам святой книги, а в сердце гроза. Останавливаю себя усилием воли, вновь заставляю читать, думать, и вновь возвращается гроза. Она наступает. Ее не надо просить войти. Она врывается без спросу и вихрем готовых обвинений, вспышками воспоминаний бьет по разуму. Закрываю Библию. Надо что-то делать, так нельзя. Я встаю и подхожу к окну. Вид города на время отвлекает, но только на время. В бессилии я падаю среди зала на колени и молюсь: «Боже, помоги! Мне не нужны эти мысли, я устал». Но и в молитве гроза не дает покоя. Стихнув на миг, она вновь пытается завладеть сердцем. И через несколько минут я уже стою на коленях, не молясь, а слушая громы обвинений против брата. Господи, так нельзя. Что это? Встаю с колен и опять подхожу к окну. На улице солнце, теплое осеннее. Бабье лето дает земле последнее тепло перед холодной осенью. Я решаю пройтись развеяться. Никогда не думал, что такой пустяк вызовет такую бурю. Может, Лена права, и завтра все станет на свои места, а этот случай покажется недоразумением. Но что-то говорит во мне, что за этой бурей кто-то стоит. Злой, коварный, пытающийся разрушить все доброе, что созидает в наших душах Господь. Ты куда? Пройдусь, развеюсь. Хлеба купишь? Ага. Отвечаю скорее механически и выхожу из квартиры. Забыв про лифт, спускаюсь с 6-го этажа по ступенькам. Только на улице понял, что можно и на лифте спуститься. Да ладно. Погода прекрасная. Я в парке, рядом с нашим домом. Народу много, суббота. Люди прощаются с летом, теплом и солнцем. Желтые листья уже начали слетать с деревьев. Думаю, я похож на дерево, с которого гроза сорвала всю зелень. Торчу колючими ветками во все стороны. Смена обстановки помогла мне всего на несколько минут. Искуситель вновь рядом, и рой мысли опять врывается в сердце. Я вновь спорю с Михаилом, что-то ему доказываю, обвиняю его. Иногда пытаюсь выгнать этот рой из головы, но он вновь возвращается. Не помогает ни быстрый шаг, ни легкий ветер. Возвращаюсь домой. На лифте. «А где хлеб?» Лена смотрит на меня удивленно, а я на нее виновата. «Забыл», признаюсь я, и как провинившийся мальчишка, опуская глаза. «Мне сейчас не до хлеба. Не могу отогнать мысли. Тяжело, знаешь?» «Знаю», — отвечает она, и подходит, чтобы обнять. «Пробовал читать, молиться. Вышел в парк, чтобы сменить обстановку. Ничего не помогает. Такой пустяк, а в голове буря». Я прохожу на кухню и сажусь за стол. Лена садится рядом и, как обычно, берет меня за руку. Мы сидим и молчим. Тишина в квартире особенная. Она соткана из множества будничных звуков. Бормотание кипящей воды в кастрюле, жужжание возмущения мухи, ползающей по стеклу, усталого гула машин за окном. Мы сидим и слушаем тишину, и в ней стук наших сердец. «Мне кажется, надо переждать», — начинает Лена. «Собраться силами и не дать дьяволу места. Может, Господь в этой ситуации показывает нам, какие мы на самом деле, и говорит, что мы по-прежнему нуждаемся в очищении». Я согласно киваю. Мой милый проповедник прав. Я как стакан с водой после встряски. Во мне сейчас поднялся осадок, о котором все давно забыли. Мы сидим молча, держась за руки. Мне стало немного легче. Я думаю над словами Лены и опять соглашаюсь. Понимаю, что эта борьба возникла не сама по себе. Враг желает разрушить веру и знает, как к кому подойти, какие искушения использовать. Ко мне подошел с обидой, напоминаниями о несправедливом отношении. И самое страшное, что имеет успех. Господи, помоги, дай победу. Ты ведь пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Так мы сидим несколько минут, и я вновь успокаиваюсь. Чувствую, что устал от этой борьбы, затосковало сердце по покою. Хочется мира. Неожиданно эту тишину, такую долгожданную и приятную, нарушает назойливая трель дверного звонка. Кто посмел вмешаться? Звонок не успокаивается, и я открываю дверь. За ней стоит Михаил. Улыбается. Дверь едва не захлопнулась перед этой улыбкой, но я уже почти остыл. А он все так же, улыбаясь, протягивает руку и приветствует. Я тоже протягиваю руку, только молча, и жестом приглашаю его войти. Что-то в его улыбке есть виноватого. Она искренняя, я в этом не сомневаюсь. В людях я разбираться умею, научился, и вижу эту искренность, смешанную с долей раскаяния. Теперь и в моем сердце что-то начинает таять и теплеть. «Игорь, поговорить надо». Михаил проходит и в нерешительности останавливается. «Проходите в зал, Мишенька спит крепко, можно разговаривать», — помогает мне Лена и проводит нас в комнату. «Лена, ты тоже останься, у меня разговор с вами обоими». Опять пауза. Мы как школьники перед экзаменом, чего-то смущаемся и боимся. Михаил начинает первым. «Давайте помолимся, а после я расскажу, в чем дело». И он молится. Что за молитва? Короткая, но искренняя. От нее стало еще теплее. Я в предчувствии покоя. Я жду его и готов расплакаться, когда он ворвется в мое сердце. Я жду его, жажду. Мысленно садимся на диван, а Михаил в кресло. Он опять молчит. Я вижу, что ему нужно сказать что-то важное. Чувствую, что эти слова вернут мне мир. «Ну, Миша, говори, пожалуйста, прошу тебя». И он начинает. На его лице, по-военному суровом, я вижу следы борьбы. Ему, как и мне, нелегко. Нет, наверное, ему даже тяжелее, чем мне. Ведь не я пришел к нему, а он ко мне. И сейчас сидит передо мной 40-летний мужчина перед 25-летним шкодником и, как провинившийся, смотрит мне в глаза. «Игорь», — начинает Михаил и замолкает. «Я жду». «Игорь, я виноват перед тобой. Вдвойне виноват». Он снова замолкает. Опускает глаза, подбирает слова и продолжает. «Сегодня утром я был груб с тобой по телефону. Прости меня». Господи, что это за слова? Какое чудо они могут совершить в сердце? Мы их так не ценим, они так нужны нам. Луч света ворвался в душу, и гроза утихла. Шквальный дождь прекратился. Почва, согретая теплом, приготовилась приносить добрые плоды. «Выслушай все по порядку. Только то, о чем я сейчас расскажу, пусть останется между нами. Когда я распределял вам зарплату, я распределил всем поровну. Тебе, как и всем, понимаешь?» «В моем кармане лежало 4 конверта. 3 вам — это ваша зарплата. 4-й конверт...» «Только повторюсь, этот разговор должен остаться между нами. 4-й конверт я по обычаю кладу в почтовый ящик Валентины Ивановны Гордеевой. Ты ее знаешь». Я, затаив дыхание, слушал его исповедь. «Конечно, я знаю Валентину Ивановну. Жена ушедшего год назад вечность служителя нашей церкви. Детей у них нет, и после смерти мужа она живет одна в квартире на свою маленькую пенсию. В этот конверт я кладу свою бригадирскую долю. Ты знаешь, что у нас по договоренности я, как бригадир, оставляю себе большую часть. Так вот, с тех пор, как умер Иван Игнатьевич, Господь положил мне на сердце отдавать эту часть дохода Валентине Ивановне. Но делаю я это через почтовый ящик, так что она не знает, от кого поступают деньги. Вчера вечером я, как обычно, положил в ее ящик конверт и спокойно поехал домой». А сегодня утром начались приключения. У соседа сверху прорвало воду и залило мне потолок. Началась борьба с потопом. Тут ты позвонил, начал спрашивать про деньги. И я понял, что суммой ты недоволен. Я, конечно, возмутился, ведь получить-то ты должен был то же, что и остальные. Все довольны, а ты недоволен. А тут еще вода с потолка, так что я возмутился и поговорил с тобой грубо. Не оправдываясь, прости меня». «Я слушаю, и мне самому хочется просить прощения. Это я виноват перед тобой, Миша. Ты меня прости». «А в обед моя Таня, — продолжил Михаил, — встретила в магазине Валентину Ивановну, и та ей рассказала про милость от Господа, сам понимаешь, какую, и назвала сумму совсем не ту, которая должна быть у нее. Она-то не знает, сколько должно быть, а я знаю. И Таня знает». «Рассказала мне об этом, и я вспомнил про твой вопрос. Только тогда я понял, что дал тебе конверт Валентины Ивановны, а ей твой. Понимаешь? Ты меня прости, я напутал с деньгами, тебе нагрубил. Прости, пожалуйста». «Ну нет, Мишенька, теперь моя очередь, это ты меня прости. Не пытайся дать мне недостающую сумму, спрячь ее, назад забери. Ты не можешь представить, что сейчас ты мне дал намного больше, вернул то, что за деньги не купишь. Мир в сердце вернул». «Любовь братскую. Разочароваться не дал. Не постеснялся прощения просить. Пусть Господь тебя благословит за это. Пусть больше у нас братьев таких, как ты, будет. Все-таки хорошее имя я дал своему сыну».